Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Храм Живоначальной Троицы на Шаболовке, главный престол которого освящен в честь Пресвятой Троицы, а два иные в честь святителя Николая Чудотворца и праздника Покрова Божией Матери, собирает под свои своды все больше прихожан. Настоятель храма, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка с 37-летним стажем священника, педагог высшей категории, окончивший Московский государственный университет, член Союза писателей России, миссионер, проповедник, писатель и поэт, привлекает людей в храмы своими выступлениями на телевидении и радио, многочисленными миссионерскими поездками, яркими концертными программами в Московской консерватории, проникновенными беседами и проповедями. Но главное своим служением пастыря, духовного отца, священника Русской Православной Церкви. Ранним утром, приехав в храм на Шаболовке, попадаешь в атмосферу оживленного многолюдства. Стройными рядами стоят богомольцы, устремляя свой взор к алтарю перед началом богослужения. Кто-то спешит исповедаться, очистить свою душу в таинстве покаяния. Все пребывают в ожидании встречи. Встреча с батюшкой, встреча с божественным лучом благодати, встреча с праздником, полным мира, света, радости, легкости. Мы приходим в храм, дом Божий, созданный на земле людьми, которые внесли в него свое тепло и упование, которые этот храм строили, украшали, созидали, наполняли, вливаясь в это полноводное русло своими маленькими ручейками или лучезарным звенящим потоком. Мы приходим в храм как к чистому колодцу живой воды, небесному водоему любви Божией, приумноженной капельками людской любви, их веры, молитвы, чистоты. Это чудо встречи всегда осуществляется. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Многие люди расскажут о встрече с батюшкой как о чуде в своей жизни. Мне посчастливилось прийти в этот раз в храм на Шаболовке на праздник Покрова Божией Матери и после божественной литургии побеседовать с прихожанами храма и батюшкой Артемием. И вот чем поделились с нами Вячеслав и Клавдия Золотых, как они встретились с батюшкой. И вот уже 30 лет находятся рядом с ним.
У меня чудо было. В 96-м году мы вот с супругой пришли в храм в этот. Он был разрушенный такой, еще не восстановленный. Там иконки были бумажные такие, наклеенные, и деревянный какой-то такой, вручную сделанный иконостас. Но батюшка притянул своим отношением, такой притягательностью, своей воспитанностью такой. Он меня просто поразил своей нежностью, такой какой-то любовью. И мы стали с Клавой ходить туда, в этот храм. Вот и потом повенчал вот нас, потом повенчал детей всех наших, потом внуков всех наших.
Покрестила
вот, еще маленький. Так вот, как начал я петь на клиросе.
Как сходны эти слова с личными переживаниями многих людей, пришедших когда-то в храм всех святых, в храм преподобного Алексея, человека Божия, Алексеевского монастыря, открывшегося вновь в 2013 году. Храм уже в начальной Троице на Шаболовке. Стоит только прийти в храм, как сразу же попадаешь в ареал внимания отца Артемия. Это происходит и в его миссионерских поездках по нашей маленькой голубой планете, как говорит батюшка, обнимая мысленным взором множество людей. Диву даешься, особенно когда смотришь видеоконференции, которые протоиерей Артемий Владимиров проводит каждую неделю из стен Шаболовского храма. С каких концов собираются в единое целое участники этих бесед? Мне было интересно спросить тех людей, которые совсем недавно узнали об отце Артемии, как, например, служители и прихожане храма на Шаболовке, об их восприятии священника, который был назначен указом Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла на пост настоятеля храма Живоначальной Троицы. Сергей Николаевич Воронов, старший алтарник, руководитель волонтерского движения, как человек очень наблюдательный, поделился своими впечатлениями.
Удивительное свойство отца Артемия, вот я больше ни у кого не видел, это его трудоспособность. Это когда все устают и все, так сказать, падают с ног, отец Артемий идет и радуется с другими, выполняет какие-то еще послушания. Ну, к примеру, в субботу утром у нас происходит богослужение. Причем богослужение заканчивается, может, там заканчивается в 11, но отец Артемий уходит в богослужение где-то в начале первого, да? Почему? Потому что с каждым чадом, когда приходит, он отдает. Это тоже вот особенность. Я не таких больших книг, что каждому человеку, который нуждается в слове, нуждается в действии в каком-то, да, он уделяет обязательно внимание. Это очень действительно подвиг. Потом начинается вечернее богослужение, да, и уже, так сказать, после вечернего служения уже отвалятся ноги, и никакого желания продолжать что-то действовать нет. Отец Артемий идет, уже идет вниз, и у него там конференция какая-то, и все это с улыбкой, все это с радостью. Ну, бывает, конечно, на эволюции видно усталость, но даже если, так сказать, тебе что-то срочно нужно, да, он забывает себя, забывает свое и отдает все, что необходимо ближним, да. Собственно говоря, нам Господь это заповедовал, и отец Артемий в этом смысле является для нас примером.
Трудно рассказать о человеке, историческом событии, храме или монастыре такого масштаба в небольшой программе. Мне захотелось спросить у батюшки Артемия, знакомство с которым, может быть, для кого-то еще только начинается, о его желании стать священником. Почему он выбрал этот путь? И батюшка после 5-часового служения сначала на ранней, потом исповеди на поздней литургии. Общение со множеством прихожан. Когда с одними из них он пропел литийону о представленном человеке, утешив его близких. С другими записал небольшое видео для болящих старушек, которые сами не могут прийти в храм. Для одной маленькой девочки спустился сам в церковный подклет и принес замечательный подарок, сделав ее радостной, счастливой. Всем уделив внимание, в день покрова Божьей Матери, батюшка вспоминал, как в храме Московской Духовной Академии, посвященной этому празднику, он принял благодать священства.
Вместе с обретением веры, а это совпало в моей жизни с завершением обучения в школе и поступлением, о счастье, в Московский университет на филологический факультет. Вместе с обретением веры и неспешным вхождением в храм, церковлением, мало-помалу идеал пасторства, священнического призвания, служения стал сам собой вырисовываться. И благодаря редким книгам, которые тогда только появлялись в самоиздате, скажем, книга об отце Иоанне Кронштадтском или книга «Новомученики» русской церкви зарубежного писателя Михаила Польского и, естественно, юноши, который ждет чего-то великого от грядущих дней по мере расширение духовного кругозора, знакомство с христианской литературой, обращать взор на тех пастырей, которые вошли в его жизнь. А посещая храм по воскресным праздничным дням, я, конечно, с огромным интересом прислушивался к слову священников, тогда еще молодых, отца Дмитрия Смирнова, отца Аркадия Шатова, будущего владыки Пателимна, отца Владимира Воробьева. И мало-помалу я постиг, что призвание выше быть не может. Священник, служитель воскресшего Христа – это человек, через которого любовь Христова изливается на сердца человеческие. Вот с таким возвышенным восприятием мы, юноши 60-х годов, войдя в самостоятельную жизнь, 80-е годы, думали о церковном служении. Оно нам не представлялось работой, специальностью, уж никак не способом зарабатывания на хлеб насущный, никаких коммерческих интересов со священством не могло быть связано, еще и потому, что глухое гонение на церковь продолжалось, и пред нашими глазами был отец Дмитрий Дудко, преследуемый за попытки собирать молодежь и учить ее уму-разуму. Да, собственно, и сами мы, юноши той поры, понимали, что нужно идти на какие-то жертвы, чем-то поступиться, если связывать свою жизнь с храмом Божьим.
Когда вглядываешься в облик отца Артемия, как и многих замечательных пастырей, которых даровал Господь в наше время Русской Православной Церкви, редко задумываешься о том, как в годы 80-е, 90-е они выбирали путь священства. Но замечательно то, что, имея при этом прекрасное светское образование, они обогатили им свое духовное служение.
Тогда невозможно было так просто быть рукоположным человеку с высшим образованием. Нужно было для этого ехать куда-то, в далекие епархии. невозможно было совмещать педагогическую деятельность с открытым исповеданием веры. Так вот, и я, молодой специалист, учитель русского языка и литературы, отработал не 3, а 2 года по назначению в одной школе, потом в другой. Шило в мешке утаить было невозможно. Зато меня приняла на поруки, как подкидыша или как гадкого утенка, Московская духовная семинария и академия, где полученные на филологическом факультете образование весьма пригодилось. И год, занимаясь редактированием пособий семинарских, нужен был некий буфер. Затем получил столь дорогое для меня назначение как преподаватель русского языка, церковнославянского языка, старославянского языка в семинарии, в академии, в регентском классе, то есть был загружен по полной. Но главным счастьем для меня было, конечно, посещение Троицы Сергиевой Лавры. Еще юношей, ознакомившись с житием преподобного Сергия, я был впечатлен его видением белых птиц, летавших в свете Божьем на лужайку к ногам преподобного. Это был образ учеников Радонежского игумена. И хотя мои скороспелые помыслы о монашестве затем сменились стремлением остепениться, и в весьма раннем возрасте, 23 года, я вступил в венчанный брак. Однако вот эта заветная мысль о близости к преподобному Сергию и ученичестве у него, как ни странно, меня не оставила. Став педагогом в семинарии, академии, я весьма часто посещал литургии в Успенском соборе, приобщался к святым христовых тайн, иногда оставался ночевать в лавре, в гостинице для преподавателей, если на следующий день нужно было преподавать. И, конечно, быть под сенью Святой Троицы, слушать тишину, лаврские звоны, следить за движением стрелки курантов на колокольне, попивать чаек с преподавателями, многие из которых были в священном сане, слушать умные разговоры профессоров, делить с ними трапезу профессорской гостиной, завтрак, обед. Все это было счастьем. Многие мои ученики, там достаточно быстро идет продвижение по лестнице служения, называли меня как бы в шутку батюшкой, хотя я приходил преподавать в светском костюме. Иные выражали недоумение, почему я не вступаю сам на эту стезю. Как бы то ни было, но логика моей жизни и сердечное расположение привели к тому значимому дню, когда владыка-ректор, познакомившись с моим стремлением служить в храме, благословил мне написать прошение о рукоположении диакона. А в ночь на Рождество в 1988 году я был рукоположен в иерее, в академическом храме, покрова Пресвятой Богородицы. Это, наверное, главное событие моей жизни, совершенно изменившееся по восприятии благодати священной.
Многие годы мы имели счастье видеть в храме всех святых Алексеевского Ставропигиального женского монастыря маму отца Артемия, упокоившуюся на монастырском погосте монахиню Александру Барто. Несмотря на долгую беседу с батюшкой Артемием, я не успела спросить его о маме, воспитавшей 3 сыновей. Один из них ныне – игумен Сергий Гайдук, насельник Иоанна Богословского мужского монастыря в Рязанской епархии, а другой – протоиерей Артемий Владимиров. Мама батюшки осталась для многих светлым, радостным светлячком, к идеалу которого батюшка всегда призывает своих посомых – светить всегда, светить везде. Мне посчастливилось услышать о Марине Павловне самые добрые слова от батюшкиных чад, которые сказали о том, как родные отца Артемия повлияли на его личность.
В батюшке сочетается, во-первых, красота Божьего мира. Батюшка очень хорошо его ощущает, этот Божий мир. И он также это старается внести везде. Вот особенно, ну, храм, это понятно сделал. Если это иконостас, значит, такой. Икона должна быть тут-то. Вот сколько раз я видела. Вот давайте эту икону вот сюда. Вот там, допустим, сделать другую раму. И у него чувство вкуса, конечно, такое богатейшее вкус.
Это, мне кажется, идет от его предков. Он награжден вот этим чувством красоты природе и такое понимание, видение этого всего нашего мира. У него какой-то вот такой дар Божий.
Но это не только дар видеть, но еще и сделать, организовать людей, чтобы вот как это проявляется в
большом. А это вот он видит каждого человека, его характер, что он может. И человек преображается, и даже меняет профессии.
Я знала его маму. И его тетушек знала. И вот черта вообще, мне кажется, вот их рода, что ли, любовь к людям. Это вот главное у батюшки, это на первом месте, это любовь к людям. Вот его мама, батюшкина Марина Павловна ее звали, а потом она монахиня Александра. Она настолько гостеприимна была, что если человек пришел, устал, никогда не уйдет. Она будет сидеть до конца, покормит, чай пить, все расспросит, узнает и помнит. Этого человека спросит меня: Клава, а вот я уже забыла. Она помнит, и о каждом человеке она помнит, и его проблему помнит. Вот у батюшки вот это вот то.
Еще песни споет.
Петь они все любили. Три сестры. Сусанна Павловна, Анна Павловна и Марина Павловна. Вот три сестры. Прекрасные люди. Счастье вот было узнать этих людей.
Всегда накормят, напоят, расспросят. Замечательно. И всегда попоем песни.
Храм же у начальной Троицы на Шабловке очень музыкальный, благодаря первому настоятелю храма протоиерею Георгию Вахромееву, выпускнику Московской государственной консерватории. Здесь был создан прекрасный хор, и не один. По субботам на божественной литургии тут можно услышать распевы на два клироса. В храме много лет существует еще народный хор, а еще набирает силу и, наверное, скоро будет лидировать в приходских мероприятиях молодежный голос Шабловского прихода. Продолжая свой рассказ о том, как он стал священником, батюшка вспоминал, что благодать священства он обрел задолго до положенного возраста, когда в иерее рукополагают в 30 лет. А батюшка Артемий стал священником через полгода после своей диаконской хиротонии, которая состоялась в Троице Сергиевой Лавре на праздник преподобного Сергия Радонежского 18 июля 1987 года.
Жизнь изменилась кардинально. Ведь диакон, сослужа пастырю, свои заботы ограничивает алтарем. Приготовить все к богослужению, убрать после божественной литургии сосуды, привести в порядок интерьер алтаря. А священник уже принадлежит своей пастве. До священника в России всем есть дело. Благодать священства, благодать отцовства духовного. Священник уже не просто участвует в божественной литургии, но назидает словом, укрепляет немощные сердца, осуществляет миссионерскую деятельность. И пастырская жизнь настолько заполнила мой день, что я даже не заметил распада Советского Союза, вот этой трагедии начала 90-х годов. Не заметил скудости того времени. Не помню, были или не были карточки, какие-то гуманитарную чечевицу привозили в храм. Ничего этого не заметил. Ну, единожды был, конечно, на эмоциональном уровне, конечно, живя в центре Москвы, пережил шок от стрельбы по Белому дому и гула выстрелов. Но скоро жизнь вернулась в свою колею, и вся она была посвящена душепопечению, общению с молодежью, маленькими детками в воскресных школах. Потом мы образовались первые средние учебные заведения, православно ориентированные. Гимназия Радонеж, радиостанция Радонеж, православные вещания. Все это было не в тягость, а в радость. Перед церковью раскрывались такие невозможные возможности, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Узнавая о возрождении многих храмов по всей России, часто можно услышать похожие истории, как собирался народ Божий вокруг своих любимых батюшек, как начинали расчищать храм, писать иконы, налаживать приходскую жизнь. Это происходило, наверное, одновременно в каждом уголке нашей страны, которая в течение последних без малого 40 лет испытала такой духовный подъем, который не угасает и теперь. Как обогащали они друг друга, эти первые ласточки, чему учились у своих батюшек, как поддерживали их идеи, ежедневные труды. Придя в храм же в начальной Троице на Шаболовке, меня очень порадовали традиции и богослужебные, и приходские. Особенно то, какое значение уделяется в этом храме его звучанию. По словам регента хора Людмилы Вячеславовны Парусниковой, эта певческая культура очень помогает наладить верное взаимодействие за богослужением с новым настоятелем храма. Ну а прихожане и старые, и новые, я имею в виду и приход, сформировавшийся вокруг батюшки Георгия, и пасту, пришедшую за батюшкой Артемию, думается, от этого только выигрывают. Может быть, на наших глазах уже создается что-то совершенно уникальное, свойственное только храму на Шаболовке.
Сейчас у нас идет такое внутреннее взаимодействие тех прихожан, которые здесь были и которые, собственно, составляют шаболовскую такую основу. То есть они живут здесь, на улице на Шаболовской. И вот к этому приходу, нашему небольшому соотношению духовными чадами отца Артемия, вот присоединился такой огромный-огромный конгломерат людей, которые приходят к батюшке отцу Артемию, и у них свои, так сказать, с ним взаимоотношения, духовные чады его. Он их ведет своей вот дорогой, и путем, все причащаются. Это всегда очень такие большие творческие в плане служения литургии, потому что могут приехать какие-то священники, диакона, вот все, значит, молятся. Вот такой вот прям вот очень мощный духовный молитвенный заряд. Я всегда уже по своему регенскому опыту понимаю, что традиция – это прекрасно. Но службу возглавляет священник. И каждый священник, он имеет свое какое-то состояние, которое ему комфортно для молитвы. И моя цель, вот как регента, не мешать молитвенному состоянию священника, а угадать, как бы, ну вот настроиться на эту волну и создать вот общий такой вот богослужебный настрой. То есть у нас разные священники, и мы можем петь в разном темпе, мы можем петь разные песнопения и портес, мы можем петь византийское, я очень люблю греческие напевы, грузинские напевы. И вот все зависит от того, кто служит. То есть что обязательно под священником, у меня кто приходит, пев, я всегда говорю, вы слышите, как батюшка говорит Иктинью, вы должны петь в том же темпе. Если прислушаться, батюшка всегда голосом может показать, допустим, где он помедленней, или он еще не успел молитву тайную прочитать. Да. Вот если все это как-то во внимание принимать, то есть создавать общий молитвенный настрой, во главе которого стоит служащий священник.
Часто, приходя в храм, где служит очень известный священник, попадая на богослужение, мы мало обращаем внимания на то, как поет хор, какой труд совершают певчие для того, чтобы верующим было легко молиться, обращаться к Богу. Но мне всегда очень нравилось, как клирос Алексеевского монастыря, а теперь и храма на Шаболовке, четко поддерживает батюшек в этом взаимодействии, искреннем, любящем, как будто высекается и наш огонек молитвы. Общение прихожан в храме – очень сложная материя, которую батюшка сплетает и укрепляет нитями любви, доброжелательности, открытости. И, по словам новых прихожан Шаболовского храма, влившихся в этот приход, происходит их взаимное обогащение, где мы только выигрываем, побеждаем.
И когда вот он пришел сюда, конечно, храм огромный. Здесь требуется много сил положить, чтобы довести его внешне в порядок и сплотить коллектив здесь, чтобы два коллектива, старый коллектив и новый коллектив, который пришел, объединились, сплотились.
Ну вот, есть такие тенденции по сплочению? Чувствуете вы, что вас приняли вот тоже?
Ну, со скрипом, но идет налаживание, потому что у них уклад был один, у нас другой, и когда вот этот винегрет, вот этот, он дает своеобразный свой вкус, аромат, и я так чувствую, что будет очень хорошо. Мы будем дополнять друг друга. То, что в этом коллективе не было, мы несем. А то, что у них было, нам дается. Поэтому мы будем вдвойне обогащаться. Это плюс нам, общему коллективу, для возрождения и для спасения нашего.
По моим наблюдениям, прихожане-красносельцы, влившиеся в храм на Шаболовке, многие из которых люди очень скромные и не очень заметные, уже начинают делиться с постоянными прихожанами Троицкого храма своими традициями, приобретенными за 30 и более лет общения с батюшкой Артемием.
Я так поняла, что батюшка несет в себе дух, можно сказать, или что, чтобы кто с ним рядом находится, чтобы он обучался. Вот будь то ребенок, значит, подходит этот ребенок для алтаря, он вот туда, чтобы он обучался. Он услышал, кто-то поет в храме, значит, на клирос. Вот он это может выбрать и как бы человека выявить этот талант, что ли, способность и ее развивать. Так вот, мы знаем многие, которые выросли и алтарничали, и какие ребята стали сейчас в СВО. Находятся вот такие войны, ну и поступают дальше и учиться. Есть такие, которые в семинарии идут. Ну, а среди нас, женщин, большая часть в храмах – это женщин. А знаете, он всегда, допустим, умеет соединить людей, как бы, чтобы дружили. И если в отпуск, вдвоем там благословит поехать или, допустим, поухаживать за какой-то матушкой пожилой, одинокой. Вот это вот всегда присутствовало. И знаете, у нас еще так батюшка смог это воспитать. Вот, а что-то того долго не было, а того бы долго не было. То есть мы как бы стараемся вот мы как бы видеть, вот, что это наша вот как семья, что ли. Поэтому у батюшки есть такое свойство объединять людей, соборность создать, что ли, вот так. Церкви. Вот чтобы это был действительно не пришел, помолился и ушел, и никто никого не знает, а чтобы это люди были едиными, как в храме помолились, но никто не разъединился как бы, остался этой ниточкой связанной. И вот знакомимся, даже вот незнакомые, мы как-то знакомимся быстро.
Потому что батюшка имеет такие свойства видеть в каждом человеке характеры, и вот он эти характеры объединяет. И люди объединяются, находят друг друга. Ну, это как, например, созвездия вот эти вот, которые говорят там рак, лебедь, там, не знаю, там, наши звездочеты. А батюшка видит каждого человека, его характер, и говорит, тебе вот этот характер, человек подходит, да, тебе надо помочь этому человеку. И эти люди объединяются, потому что он видит, что эти люди близки друг к другу по своему характеру.
Как бы хотелось, чтобы все люди, приходящие сегодня в храм, осознавали то, что мы все очень нужны друг другу. И в объединении часто противоположных по складу людей мы представляем большую силу, созидаем прекрасное будущее церкви, православного мира, а в разобщенности теряем и то, что имеем, обкрадываем себя. Я спросила батюшку Артемия, чему он хотел бы научить своих учеников, прихожан своего храма, многочисленных слушателей радио «Вера», телеканалов «Спас» и «Союз», к участию в вещании, которых отец Артемий относится, очень ответственно.
Не случайно Евангелие называет всех нас учениками. А ученик – это тот, кто хочет учиться, а не жаждет кого-то учить. И наша главная внутренняя потребность такая же, какой она была у современников Спасителя, Никодима, Иосифа, того самого, который просил у Пилата тело Иисусова. Все они, мироносицы, будущие апостолы, учились у Иисуса. Что значит учиться у Иисуса? Это значит быть наперстниками Его благодати, то есть верою в Господа Иисуса Христа, Бога во плоти, мы обретаем Его спасительную благодать, энергию Святого Духа, исходящую из непостижимых недр божества, энергию, принесенную нам распятием, смертью и воскресением Спасителя. Учиться у Иисуса значит поступить под управление Божьей благодати, предварительно покаявшись в своих грехах, отвергнувшись самому себе и взяв крест веры и верности, следуя за Христом. Вы спросили, чему я хочу научить? Я хочу сам научиться быть в Божьей благодати, нести крест молитвы, благодарения, хранить ясным ум, чтобы он когда-то стал умом Христовым, хранить чистым сердце, чтобы оно имело те же чувства, что во Христе Иисусе Господе нашем, И желая пребывать в Божьей благодати посредством покаяния и молитвы, только желал бы поделиться тем, чем поделиться могу. По русскому присловию, чем богаты, тем и рады. В этом смысле священник действительно, как пастырь, должен идти чуть-чуть впереди своих пасынок, с тем, чтобы у него всегда было, что рассказать, к чему призвать, чем поделиться.
По щедрости и богатству мысли, чувства, умение находить язык с каждым человеком, желание всем помочь раскрыться, научить, обогреть, вручить их под всесильную руку Божию, батюшка Артемий стал для храма Живоначальной Троицы на Шаболовке и даром, и утешением. Ведь это очень трудно остаться без духовного руководителя, любимого пастыря. Но многие знают о том, что отец Артемий не ограничивается общением в храме, пасторскими встречами на теле- и радиоканалах, но и удивляет, и радует своими концертами, лекциями, беседами на совершенно разные темы. Как успеть принять и услышать от батюшки духовную телеграмму и нужный ответ доверительной беседе на видеоконференции? Наверное, можно только восхищаться тому, каким может быть пример яркой, многогранной, творческой, созидательной жизни во Христе. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о храме Живоначальной Троицы на Шаболовке и его настоятеле протоиерее Артемии Владимирове.
Мне радостно жить в ту эпоху, когда общество стало открытым для проникновения Божьей благодати. Вот почему прихожане наши любят собираться после божественной литургии не только в чайных заведениях, но недавно мы в Большом зале консерватории приобщались к высокому искусству, художественному слову, классической музыке. Каждый месяц у нас проводится собрание в Центральном доме литераторов. Приходится мне заранее готовить эти темы. Я пользуюсь членством в Союзе писателей России, поэтому приходится использовать художественное слово на благо слушателей и прозу, и поэзию. Соединяя с музыкой, вы добиваетесь на таких вечерах особой атмосферы, возвышающей, просвещающей. Это тоже круг приходской жизни, это естественное продолжение литургических собраний, пронизанных верой, надеждой и любовью к Христу.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как непрестанно полнится Церковь народом Божиим. Апостолы, выходя на свою проповедь, поражались, как жаждут люди призыва божественной благодати. Из многих мест – Тирских и Сидонских, Кесарии и Каппадокии, Эфеса, Салонии и Рима, Галатии, Коринфа – приводили к стопам Спасителя, ученики Христовы, новых учеников. Так продолжается и поныне. Человеку свойственно искать источник света, любви, истины. Каждый день своей жизни, каждый час он приближается к Богу, к вечности. Каким терпением должен обладать пастырь церкви, понимая, что все люди очень разные. И то, что понятно человеку многие годы, притекающему к источнику благодати Божией, участвующему в таинствах церкви, трудно вместить новичку, тому, кто пришел в храм впервые. В храме Живоначальной Троицы на Шаболовке рады всем. И настоятель храма протоиерей Артемий Владимиров всегда обращает внимание на то, что по-настоящему уцерковленного человека отличает доброе отношение к людям, которые молятся рядом с ним. Мне было интересно сравнить проповеди, которые батюшка обращал к прихожанам Алексеевского монастыря, и как он беседует с прихожанами уже объединенного прихода на Шаболовке. Об этом сказали и мои собеседники Вячеслав и Клавдия Золотых.
Да, отличаться, потому что батюшка хочет, чтобы как бы все понимали его проповеди, а его проповеди, они украшены такой краской, такой словесной. И для чего он это делает, мы это все понимаем, для чего, чтобы доходило до человека с разным мировоззрением, не какая-то строгость, а чтобы с любовью это заходило в человека. У него все проповеди, все о спасении души. Все проповеди. И здесь батюшка, если бы он говорил тем языком, которым он нам говорил в Красном Селе, ну, многие бы не понравилось бы и не понимали бы. Поэтому он немножко такой дает окраску такую понятную, чтобы всем было понятно. Но я думаю, что любовь у всех придет к батюшке, потому что его невозможно не слушать, его слушать с удовольствием, и с каким-то даже юмором он может подключить свои проповеди, но всегда бывает и интересно, и понятно, и весело, и за это мы его любим.
Работая над этой программой, мне вспомнили слова замечательного подвижника нашего времени, архимандрита Исаакия Виноградова. Батюшке, который 23 года служил настоятелем Елецкого Вознесенского собора, огромного храма, куда стекались люди отовсюду, чтобы услышать кроткое слово батюшки, прошедшего изгнание лагеря и сохраненного промыслом Божиим для многих верующих в советские годы. В конце жизни он говорил своим посомам: «Всю жизнь я проповедовал вам о любви, и вы меня не услышали». Когда я общалась с духовными чадами отца Артемия, мне показалось об этом самом главном слове батюшки, его прихожане не забывают.
Ну, нас как учат, и вообще мы должны понимать это, что любовь – это не только чувство. Любовь – это служение. Вот как у нас это мы должны усваивать себе, что я другого человека не брошу, если я там, допустим, супруге верна, буду с ним, если что-то с ним случилось. То есть любовь – это когда ты стараешься бежать впереди другого и сделать ему что-то. Вот любовь – это как бы на опережение идет, чтобы послужить. Вот батюшка нас так учит. Потому что чувство – это нельзя на чувство опираться. Сегодня чувство есть, завтра его нету и так далее. А вот должно быть такая крепость и понятие о том, что если ты любишь человека, ты ему верен, ты его не оставишь в трудностях и поможешь, если чем можешь, как говорится. Вот это любовь. Я вот так воспринимаю. Другому человеку сделаешь что-то такое, действительно поможешь или как-то его укрепишь. Вот это чувство любви, оно растет в тебе. Оно прям тебя держит.
Как по-разному, наверное, относятся к священнослужителям люди. Каждый выбирает и батюшку, и приход, свойственный его устоям жизни, характеру, воспитанию. Но по моим наблюдениям, в храме на Шаболовке за богослужением встретишь и простеца, и мудреца, как часто говорит батюшка. И стиль его проповеди тоже разнится, в зависимости от пришедших в этот день людей.
Думается, что время всегда требует слова пронизанного, наполненного искренностью, чистотой учения христианского, конечно, милостью, любовью. Наблюдая за собой со стороны, что я могу сказать? Около 13 лет проповедуя в обстановке обители, где, конечно, уместно больше строгости, такой внешней каноничности. Здесь, в атмосфере прихода, где нет избранного отряда иноков, но все бельцы чувствуют себя родными, сыновьями и дочерями этого храма, я наблюдаю за собой, ловлю себя на интонациях отеческих, действительно больше простоты в слове, диалога с аудиторией. Нет нужды прибегать к трафаретным формам богословским. Важно, чтобы ты был понят, услышан. Важно, чтобы не было затверженности, повторов, монотонности. Поэтому, занимаясь речью, как словесник, я, может быть, интуитивно нащупываю и обретаю какой-то иной подход, чтобы слово попадала в десятку и мгновенно являла свое действие в душе, воодушевляла, умиряла, радовала. Сегодня уже люди многие страдают, как мы говорим, от депрессии, от напряжения, стресса. И слово должно врачевать сердца. Конечно, прежде всего это делает слово воплощенное, сам Христос, преподавая нам свои причитые тело и кровь. А пастырское слово не должно быть в диссонансе с действием божественной благодати посредством таин. Пастырское слово должно углублять восприятие слушателя, чтобы он осмыслял для себя то, что с ним происходит в храме.
Перечитывая некоторые книги, которые подписаны заботливой рукой их автора, протоиерея Артемия Владимирова, я, как и многие люди, вновь обретала то, чем так щедро делится с нами батюшка. Со слов о таинствах исповеди и покаяния, до глубины подвига Иисусовой молитвы и воспоминания о своем духовном отце, иеромонахе Павле Лосаке, как примере русского священника, пастыря, монаха. Обо всем и всех тех, кто вдохновил батюшку на путь жизни, путь веры, мы можем найти в этих книгах. Наверное, если спросить батюшку о его прихожанах, он тоже сможет посвятить каждому стихотворение или эссе, как, например, «Не надо делать». Раби, спросить у батюшки, а учится ли он чему-то у своих прихожан, я задала этот вопрос его чадам. И они ответили, что батюшка учится у них смирению, терпеливо выслушивая, вычитывая многотомные исповеди прихожан, отвечая на бесчисленные вопросы, радуясь малышам, прерывающим внимание во время проповеди, и гулу многоголосия в храме. Он учится у нас смирению. Я спросила, ждет ли батюшка от нас исправления.
Относительно ожидания от людей чего-то, позвольте вам поздравить. Преподобный Серафим обращался к своему ученику, патрию Тимону, говоря: «Сей, сей, Тимоне, словесную пшеницу, вспахивай, взрыхляй, поливай, а взращивает Бог. От Господа стопы человеческие исправляются». Наши усилия, да, необходимы, но тот, кто начал в нас дело спасения, тот его совершает и завершает. Это Господь и его живительная благодать. Поэтому пастырь должен быть бескорыстен. Он не должен напряженно ожидать от своей паствы каких-то показателей спасения. Пастырь должен делиться, радоваться тому, что слову внемлют, но не особенно огорчаться, если у кого-то, как зерна сквозь сито, слово проходит мимо ушей. Человеческие предварения совершенно различны. Однако благодать каждому себя являет и каждого влечет следовать за собой.
Но по моим наблюдениям, многие прихожане, которые долгие годы обращаются к батюшке Артемию, незримо и необъяснимо для себя становятся немного на него похожими, хотя бы в толике его разнообразных дарований и вниманию к людям, благоговейному отношению к богослужению, молитве, исповеди. Мне запомнились слова одной из прихожанок храма на Шаболовке, Татьяны Ивановны Назаровой, о том, что она обо всем пишет батюшке, и это не только ее семейная традиция.
Вы видите, у батюшки очень много всегда народа на исповеди. Люди стоят близко. А что-то сказать в своей жизни, какие-то события происходят. Я люблю писать. Это у нас как бы... Отец мой воевал и писал всей роте с фронта письма. Очень хорошо писал, красивый слог. Вообще был образованный человек, образованный всесторонне сам. Он закончил обычное фабрично-заводское училище. А очень много читал. У нас передалась эта страсть у всех. У брата, у меня, с фонариками, под одеялом, когда велят спать. И сын вот у меня, я передала ему, наверное, в крови идет. И вот у меня получается, что я батюшке все рассказываю, как вот я с вами говорю, например. Вот я ему могу так все написать. И вот я пишу. Ну, естественно, вот напишешь, потом перечитаешь. Нет, что-то я лишнее написала. Я ему перепишу. Но я пишу хорошим почерком, четко, учитывая, что ему приходится много читать. А у него, наверное, тоже уже дальнозоркость в связи возраста. Я всегда ругаю своих подруг, когда вижу, что пишут мелким, как я говорю, куриным почерком. Я говорю, вы не жалеете батюшку?
Татьяна Ивановна поделилась своим теплым, искренним отношением к батюшке Артемию.
Он любит всех, как говорится, и косых, и хромых, и слепых. А мы иногда можем там, что вот этот человек как-то мне не очень нравится, и как-то я его это... А он всем раскрытый, и всяким, и стареньким, и маленьким, и действительно, и не очень приятным как-то внешне или в общении. Вот он как-то всех любит, всех обнимает своей вот любовью. Люди это чувствуют, поэтому тянутся. Я сама видела их, даже спрашивают, ой, какой батюшка. А объяснить не могут. Какой. Понимаете, вот даже так, это вот любовь, я говорю, ее нельзя объяснить. Это ему дало священство, харизма священства. И это происходит независимо от него. Нам однажды монах сказал, мы как-то были в какой-то такой беседе и сидели, говорили вот что-то про батюшку, он говорит, да что вы все мучаетесь? Господь – это любовь. Вот эту любовь он посылает через батюшку. Батюшка – это любовь. Это действительно так. Как она передается? Ну, кто может сказать, как любовь передается? Невозможно сказать. Это необъяснимое. Вот около него тепло и хорошо. Можно просто постоять, ничего не говорить. И ты чувствуешь какое-то удовлетворение, что-то как-то все решилось, ты успокоился и пошел. Даже если он тебе не сказал слова, а просто благословил тебя. Это невозможно объяснить. Ну, как-то у него есть, конечно, умение, есть талант, подход к людям. Вот он очень любит людей, и это люди просто чувствуют. Батюшка так любит, он ее как-то вот источает сам, особо-то ничего и не делая. Посмотришь, он иногда и слова обычные говорит людям, которые может сказать другой батюшка. Но это талант от Бога данный – любить людей. Не каждому, наверное, дано. Это, наверное, ему и с рождения, может быть, было дано. Но вот я считаю, что это раскрылось в священстве.
А вот чем поделился батюшка со своими прихожанами и новыми, и старыми, и теми, кто знает его очень долго и встречается с ним совсем недавно.
Что касается исповеди, то по русской нашей традиции она очень тесно вплетена во всю совокупность тайн, точнее, предваряет. Лучше в тайны причащения, соборования, венчания. И за много лет я уже даже хорошо знаю почерки прихожан. И так как их немало, то передо мной стоит задача каждому уделить известное внимание, но при этом не затягивать службу. Мы служим в центре Москвы, люди приезжают издалека. Поэтому для меня, естественно, форма устоявшаяся, когда человек следит за собой, он может написать свои согрешения, писать свои состояния, свои вопросы, запросы. Священнику не составляет особенного труда, зная уже устроение души человеческой, все прочитать самому, что-то углубить, пояснить, ответить на вопросы. И вот с помощью такого письменного пособия вам не так уж много времени требуется, чтобы подошедший к вам человек получил для себя полное духовное удовлетворение, то есть и восприял милующую благодать, и получил от пастыря какое-то назидание, и слово ободрения, и подготовился к таинству причащения. Таким образом, мне радостно, что большинство наших прихожан внимательно живут, следят за своим внутренним миром, тотчас стараются заметить приключившуюся с ними незадачу, покаяться в своем согрешении и поделиться со священником всем, что их заботит. Это такое обыкновение, такой обычай, который возбуждает в человеке жажду молитвы, учит его всегда ходить пред лицем Господа, держать ушки на макушке, трезвиться, молиться, бороться. И в конечном счете, мало-помалу, помогает ему перейти под управление божественной благодати, выйдя из-под гнета зависимости от собственных помыслов, мечтаний и страстей.
В наше время люди по-разному относятся к своему воцерковлению. Один человек не может пропустить ни одной воскресной службы. Иные прибегают к таинствам церкви не так часто, не чувствуя такой потребности. Что же отличает по-настоящему воцерковленного человека?
Подлинная воцерковленность – это Христос в твоей душе. Подлинная воцерковленность – это устремление твоего взора вглубь собственного бессмертного духа. подлинной воцерковленности – это избавление от навязчивой власти мыслей, мечтаний, это стяжание мира, умиротворения, тишины во Христе. Но это дар, который обретается не сразу и течением всей жизни. Подлинная воцерковленность – это царствование смирения, чистоты и любви в нашем сердце. Это, еще раз повторяю, господство божественной благодати, которая соединяет вместе ум и чувства, и волю, освящает и душу, и тело. Поэтому идеал начертан Евангелием, но каждый из нас движется в этом направлении.
Наверное, каждый человек может вспомнить свое первое впечатление от встречи с отцом Артемием. Я спросила батюшку об отношении к новичкам в церкви, его выступления с самых первых лет священства на телеканалах, радиостанциях, постоянные встречи на Спасе и Союзе. Все это привлекает множество прихожан и в храм же у начальной Троицы на Шаболовке.
А вот относительно пришедших в первый раз, в первый класс, действительно, телевидение – это манок, это, как говорят рыбаки, подкармливание. Рыбка клюет охотно там, куда накануне рыбаки бросили подкормку. Конечно, священнику приходится быть готовым к большим трудам, потому что люди, вынырнувшие из омута мирской жизни, покалеченные духовно, связанные по рукам и ногам различными страстями, просто хотят поделиться со священником, попросить молитв за сына, отправившегося на СВО, за мужа, который почему-то забыл свою первую любовь, за школьника, расхотевшего учиться. Поэтому священнику не нужно удивляться многочисленным просьбам, касающимся размена квартиры и всей совокупности житейских нужд. Ошибкой для пастыря было бы сказать: зачем вы ко мне с этим пришли? Идите к нотариусу. То есть адресовать-то можно и к врачу, и к нотариусу, и к адвокату. Но если священник с минимальным вниманием и пониманием, и любовью выслушает и скажет: давайте помолимся, да благословит Господь ваши труды, ваши молитвы, это всегда отзывается Божьей благодатью в человеческом сердце. И встретив радушный подход, впервые придя на исповедь, получив, может быть, даже больше, нежели человек ожидал, священник может помочь ему и поисповедоваться, и даже приобщиться святых христовых тайн, хотя тот и не готовился еще по незнанию. Так происходит описанное в книге «Деяний» первых главах. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Ловить рыбку, большая и маленькая. Задача священника – раскрыть шлюзы с тем, чтобы бессмертная душа приблизилась ко Христу и почувствовала, что Бог есть. Он тебя видит, слышит, любит и спасает. И в единении с Ним ты обретаешь силы к жизни.
Постоянные прихожане храма Живоначальной Троицы могут поделиться тем, какое значение батюшка на каждой проповеди уделяет сохранению той благодати, которая даруется нам в таинстве причастия. И каждый может сказать о том, что, входя в храм на божественную литургию, вы выходите из Дома Божьего, церкви, совершенно другим человеком. И это преображение настолько явно, что можно дарить людям фото до и после их посещения храма, чтобы они увидели себя со стороны. Так, посмотрев одно из многочисленных видеоконференций батюшки Артемия, которые он проводит со всеми желающими, можно сравнить лица людей в начале беседы и в ее заключении. Постоянство, мира, радости, душевной теплоты излучает с первых минут только лицо батюшки.
В лице батюшки нам подарил доброго священника, пастыря. Добрый пастырь – это, мне кажется, это вот самое лучшее. Я говорю, если бы я была мужчиной, я бы была только священником.
И причем батюшка – это универсальный, непростой батюшка. Он в любом коллективе, в любом искусстве, везде себя может проявить.
Это любовь,
он
тепло,
универсальный.
Любовь, тепло, забота и дорога к Богу.
Yeah.
дорога к Богу, какой-то трудный жизненный путь. У каждого он свой, не похожий на другого человека. Но мы все идем этой дорогой, держась друг за друга, чтобы не упасть, чтобы донести частицу тепла и доброты своим близким, поделиться той радостью и любовью, которой одаривает нас Господь. Что люди ждут от храма сегодня? Каким видят священника, православного христианина, верного Богу и людям человека? Они ждут от него чуда, чудо встречи с божественной благодатью. И открыв свое сердце Богу, каждый может вместить в себя этот дар. Вот такое чудесное время, которое мы сейчас переживаем все вместе.
Для меня, наверное, главное – это Бог в человеческой душе. Это обретение божественной благодати, которая как искра заложена в нас в таинстве крещения, но часто загнана за можай, находится под спудом. Задача пастыря – помочь христианину обратить свой взор внутрь себя и поверить, что Бог общается с нами не посредством внешних лишь обстоятельств, а через нашу совесть, через действие Божьей благодати, когда мы ограничиваем наше любопытство и увлечение внешним миром и следуем словам Христа: «Ищите прежде всего Царство Небесного и правды Его». Оно внутри вас есть, а все остальное приложится. Таким образом, если христианин обретает единство с Господом в глубинах сердечной клетки, все остальное приходит как бы само собой, упрочиваются семейные узы, разрешаются внешние трудности, человек обретает поддержку свыше, а главное, что к нему приходит спокойствие, тишина, умиротворение, становится устойчивой конструкцией, он обретает крылья надежды, любви, молитвы, и все внешнее выстраивается само собой. Чем глубже мы постигаем тайну нашего спасения, тем светлеет больше горизонт. И, конечно, сегодня, когда Россия находится на передовой схватке с мировой тьмой, когда темные силы заразили целые сообщества, ведя биологическую войну с самим видом человека, нам важно православным христианам обретать собственное духовное первородство, действительно подниматься до той степени взаимопомощи и любви, о которой говорит Спаситель: «Потому знают, что вы мои, если любовь будете иметь между собой». И так мы незаметно служим человеческому роду, ибо Церковь есть удерживающее начало, препятствующее дьяволу развить желаемую им смертоносную активность в совращении людей, отчуждении их от Бога, от Церкви и осуществлении тирании над человеческими сердцами. Церковь есть столб утверждения истины. Она, как мать, обнимает всех, кто хочет войти в светлое поле ее жизни, не только обнимает, но защищает, сохраняет, избавляет от агрессии дьявола, возвращая нам человеческое достоинство, восветляя в нас образ Божий и поставляя нас пред лице Троицы Единосущной и Нераздельной, который посвящен храм на Шабловке 21. Вы входите в этот храм и преклоняете колено пред Божьим престолом. На вас взирает Отец, Сын и Дух Святой, едино Божество в трех ипостасях познаваемое. И чем вы глубже, шире, смиреннее раскроете ваше сердце, тем явственнее Святая Троица вселяет благодатью Божию в вас, творит из вашей души себе обитель в исполнении слов Писания: «Вселюсь в них, и они будут мне дочерями и сыновьями, и я буду их Богом». Иисус!
Места и люди.